Фандорин вплотную припал глазом к странице с описанием бала у принца Уэльского. Портье воровато покосился на не ко времени зачитавшегося мистера Фандорина и еще подлец мохнатыми бровями вверх-вниз задвигал. Но объект, по счастью, этого не заметил или счел ниже своего достоинства оборачиваться. Кэп оказался кстати, выяснилось, что дворецкий не пришел пешком, а приехал на эгоистке, одноместной коляске, в которой был запряжен крепкий вороной конек. Кстати, был и зарядивший дождик. Джон Карлыч поднял кожаный верх и теперь при всем желании не смог бы обнаружить слежку. Приказу следовать за человеком в серой ливрее кэбмен ничуть не удивился, щелкнул длинным кнутом, и план вступил в свою первую фазу. Стемнело. На улице горели фонари, но не знавший Лондона Эраст Петрович очень скоро потерял ориентацию, запутавшись в одинаковых каменных кварталах чужого, угрожающе безмолвного города. Некоторое время спустя дома стали пониже и пореже, во мраке вроде бы поплыли очертания деревьев, а еще минут через 15 потянулись окруженные садами особняки. У одного из них эгоистка остановилась, от нее отделился гигантский силуэт и отворил высокие решетчатые ворота. Высунувшись из кэба, Фандорин увидел, как коляска въезжает в ограду, после чего ворота снова закрылись. Сообразительный кэбмен сам остановил лошадь, обернулся и спросил: «Должен ли я сообщить об этой поездке в полицию, сэр?» «Вот вам крона. И решите этот вопрос сами», — ответил Эраст Петрович, решив, что не будет просить извозчика подождать. «Уж больно шестер, да и неизвестно еще, когда ехать назад. Впереди ждала полная неизвестность». Ограду перемахнуть оказалось нетрудно. В гимназические годы преодолевались и не такие. Сад пугал тенями и негостеприимно тыкал в лицо сучьями. Впереди сквозь деревья смутно белели очертания двухэтажного дома под горбатой крышей. Фандорин, стараясь потише хрустеть, подобрался к самым последним кустам. От них пахло сиренью, вероятно, это и была какая-нибудь английская сирень, и произвел рекогносцировку. Не просто дом, а, пожалуй, вилла. У входа фонарь, на первом этаже окна горят, но там, похоже, расположены службы. Гораздо интереснее зажженное окно на втором этаже. Здесь вспомнилось, что у англичан он почему-то называется первым, но как туда подобраться? К счастью, неподалеку водосточная труба, а стена обросла чем-то вьющимся и на вид довольно ухватистым. Навыки недавнего детства опять могли оказаться кстати. Эраст Петрович черной тенью переметнулся к самой стене и потряс водосток. Вроде бы крепкий и не дребезжит. Поскольку жизненно важно было не грохотать, подъем шел медленней, чем хотелось бы. Наконец нога нащупала приступку, очень удачно опоясывавшую весь второй этаж, и Фандорин, осторожно уцепившись за плющ, дикий виноград, лианы, а черт его знает, как называются эти змееобразные стебли, стал мелкими шажочками подбираться к заветному окну. В первый миг охватило жгучее разочарование, в комнате никого не было. Лампа под розовым абажуром освещала изящное бюро с какими-то бумагами, в углу, кажется, белела постель. Не поймешь, то ли кабинет, то ли спальня. Эраст Петрович подождал минут 5, но ничего не происходило. Только на лампу, подрагивая мохнатыми крылышками, села жирная ночная бабочка. Неужто придется лезть обратно? Или рискнуть и пробраться внутрь? Он слегка толкнул раму, и она приоткрылась. Фандорин заколебался, броня себя за нерешительность и промедление, но выяснилось, что медлил он правильно. Дверь отворилась, и в комнату вошли двое — женщина и мужчина. При виде женщины у Эраста Петровича чуть не вырвался торжествующий вопль. Это была Бежецкая. с гладко зачесанными черными волосами, перетянутыми алой лентой в кружевном пеньюаре, поверх которого была накинута цветастая цыганская шаль, она показалась ему ослепительно прекрасной. О, такой женщине можно простить любые прегрешения. Обернувшись к мужчине, его лицо оставалось в тени, но, судя по росту, это был мистер Морбит, Амалия Казимировна сказала на безупречном английском: «Шпионка! Наверняка шпионка!» «Так это наверняка он?» «Да, мэм, ни малейших сомнений». «Откуда такая уверенность? Вы что, его видели?» «Нет, мэм. Сегодня там дежурил Франц. Он доложил, что мальчишка прибыл в 7:00. Описание совпало в точности. Вы даже прусы угадали». Бежецкая звонко рассмеялась. «Однако нельзя его недооценивать, Джон. Мальчик из породы счастливчиков. А я этот тип людей хорошо знаю. Они непредсказуемы и очень опасны». У Ираста Петровича ёкнуло под ложечкой. «Уж не о нем ли речь?» «Да нет, не может быть. Пустяки, мэм. Вам стоит только распорядиться. Съездим с Францем и покончим разом. Номер 15, 2-й этаж. «Так и есть. Как раз в 15-м номере на 3-м этаже, по-английски 2-м, Эраст Петрович и остановился. Но как узнали? Откуда?» Фондорин рывком, невзирая на боль, оторвал свои постыдные, бесполезные усы. Амалия Казимировна, или как там ее звали на самом деле, нахмурилась. В голосе зазвучал металл. «Не сметь. Сама виновата, сама и исправлю свою ошибку. Один раз в жизни доверилась мужчине. Меня удивляет только, почему из посольства нам не дали знать о его приезде». Фондорин весь обратился вслух. «Так у них свои люди в русском посольстве». «Ну и ну, а Иван Францевич еще сомневался». «Ну скажи, кто? Скажи!» Однако Бежецкая заговорила о другом. «Письма есть? Сегодня 3, мэм». И Дворецкий с поклоном передал конверты. «Хорошо, Джон, можете идти спать. Сегодня вы мне больше не понадобитесь». Она подавила зевок. Когда за мистером Морбидом закрылась дверь, Амалия Казимировна небрежно бросила письма на бюро, а сама подошла к окну. Фондорин отпрянул за выступ, сердце у него бешено колотилось. Невидяще глядя огромными глазами в моросящую тьму, Бежецкая, если бы не стекло, до нее можно было бы дотронуться рукой, задумчиво пробормотала по-русски: «Вот скучище-то, прости, Господи, сиди тут, кисни». Затем она повела себя очень странно. Подошла к игривому настенному бра в виде амура и нажала малолетнему богу любви пальцем на бронзовый пупок. Висевшая рядом гравюра, кажется, что-то охотничье, бесшумно отъехала в сторону, обнажив медную дверцу с круглой ручкой. Бежецкая выпростала из воздушного рукава тонкую голую руку, повертела рукоятку туда-сюда, и дверца, мелодично тренькнув, открылась. Эраст Петрович прижался носом к стеклу, боясь пропустить самое важное. Амалия Казимировна, как никогда похожая на царицу египетскую, грациозно потянулась, достала что-то из сейфа,